«Дождь над Волгой», 17 января на календаре, 2 часа дня и 3 минуты на часах в нашей студии. Новую неделю начинаю вместе с вами я, Мария Карманова. И именно сегодняшний день открывает мемориальные мероприятия, которые приурочены к Всемирному международному дню Холокоста. Неделя памяти, так называемая, с 17 января по 4 февраля будет продолжаться. 8-я по счету неделя памяти, которая в нашей стране проводится. Поговорить и о мероприятиях, и о самом большом таком явлении, таком понятии, как Холокост, мы пригласили сегодня в студию заместителя председателя местной еврейской национально-культурной автономии Ирину Вейсман. У меня в гостях в студии. Ир, добрый день.
Добрый день.
Мы именно сегодня решили встретиться и поговорить. Мне кажется, это особенно важным обсуждать и несколько готовиться к тому, чтобы войти вот в эту даже не одну неделю календарно, да, в несколько таких дней памяти подготовленными людьми и к Международному дню Холокоста, он отмечается 27 января, ну, уже, наверное, накопить какой-то опыт, какой-то багаж, хотя, с одной стороны, явление это, которое касается каждого из нас, с другой стороны, наверняка не каждый из нас может похвастаться, ну, каким-то и личным опытом, и глубоким проникновением в эту тему. Я надеюсь, что сегодняшний час эфира нам поможет немного переоценить и те события, и свое к ним отношение. Вот,
будешь я тоже надеюсь быть полезной.
Проводником в эту тему. 8-я неделя — это по счету для нашей страны, да? Мы не так давно подключились к вот этим мемориальным мероприятиям.
Ну, действительно, это, я думаю, что на самом деле, конечно, мероприятия проходят не 8 лет, а гораздо больше. Просто речь идет о том, что это 8-я вот такая всероссийская история под названием «Неделя памяти», которую проводит Центр «Холокост», Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Конечно, это не 8 лет назад началась вся эта история, связанная с увековечиванием памяти жертв Холокоста, потому что 30 лет назад появился Центр «Холокост», Алла Ефремовна Гербер со своими коллегами, Ильей Александровичем Альтманом в первую очередь, начали это очень серьезное дело, когда никто не знал, что такое Холокост. И, в общем, и было не очень ловко сказать, что твои предки были жертвами Холокоста. И они, конечно, за вот эти 30 лет пробили буквально непробиваемую стену. И слава богу, сейчас Холокост — это уже не клей для обоев, а достаточно большое количество людей, как евреев и, естественно, не евреев, знают, что это такое, и знают детали и всю трагедию, историческую правду об этом страшном явлении 20 века.
Это опыт только нашей страны, вот такое постепенное принятие, да, этой информации, или, в общем-то, это трудный путь, который не нам одним приходилось пройти?
Нет, это, конечно, трудный путь, который прошла вся Европа в этом смысле, потому что, ну, давайте, наверное, начнем с того, что такое Холокост. Да, Холокост — это слово греческое, и в переводе с греческого оно означает «всесожжение». И Холокост — это термин, который, в принципе, появился в 60-е годы, которым называют политику нацистов и их пособников по преследованию и уничтожению евреев в годы Второй мировой войны. Дата 27 января, она выбрана не случайно. Значит, 27 января решением Генеральной Ассамблеи ООН был назначен Международным днем памяти жертв Холокоста, потому что именно 27 января 1945 года был войсками Красной Армии был освобожден лагерь смерти Освенцим, или Аушвиц, как его называли нацисты. В этом лагере погибло более 1 000 000 человек. И вообще я должна сказать, что, конечно, Холокост — это частный случай, да, геноцида. И это, конечно, не первый случай геноцида в истории человечества. Но это настолько страшный, настолько кровопролитный вариант геноцида, который случился в 20 веке, которого до этого человечество не знало. Можно сказать о том, что, во-первых, уничтожение евреев было магистральной, одной из важнейших составляющих политики Рейха. И до войны Европу населяло примерно 9 миллионов евреев. 6 миллионов евреев погибло в ходе Холокоста. И из них около 3 миллионов проживало на территории Советского Союза в его тогдашних границах. Вы можете себе представить? 6 миллионов людей. Это, как я не помню, кто сказал, но мне кажется, мысль очень правильная, что если на сегодняшний день существуют какие-то не еще болезни, лечение которых не придумано, существуют какие-то сюжеты, книги или музыкальные сочинения, на которые не придумано. Это потому, что во время войны погибло такое количество людей, такое количество талантов, которые как раз и могли бы это сделать. И поэтому, конечно, Европа прошла долгий путь. И Советский Союз в том числе прошел, конечно, долгий путь осмысления этой трагедии.
Ну, если сам термин появился в 60-е, да. Мы понимаем, что появилась сначала некая потребность в этом термине.
Нет, естественно, был Нюрнбергский процесс, да, когда все эти деяния нацистов были озвучены и получили, порицание, и были приняты в то время различные... законодательные акты были приняты, да, но именно я говорю о таком общественном осмыслении, оно, конечно, появилось много позже. И сначала было и самим евреям в том числе как-то неловко говорить о том, что они стали жертвами Холокоста, что их уничтожали. И только потом появляется вот это вот уже люди начинают об этом говорить. Это было связано, конечно, с большим количеством вообще причин разного характера, по которым мы сейчас, наверное, не тот, у нас формат, и не так много времени для того, чтобы это обсуждать. Но факт тот, что действительно осмысление в обществе эта проблема получила много позже. И я должна сказать о том, что немецкий философ Теодор Адорно сформулировал один очень важный вопрос, который, с одной стороны, вызвал грандиозную полемику среди философов, культурологов, а с другой стороны, во многом определил парадигму отношения к этой проблеме в 20 веке. Можно ли писать стихи после Освенцима? Можно ли выразить то, что невыразимо? Как жить с этой болью? И дальше уже, конечно, пошло осмысление явления Холокоста и в истории, и в литературе, и в музыке в том числе, и в кинематографе.
Это осмысление, наверное, в общем, будет в таком формате личного, да, осмысления каждого человека повторяться и в течение мероприятий, которые предусмотренные в рамках сегодняшней недели памяти. Вот 17 января она стартует, до 4 февраля она продлится. Я полагаю, что, наверное, формат этих мероприятий сейчас в связи с пандемийными годами, да, сильно поменялся. Ну, наверное, по примеру прошлого года это уже можно говорить. Насколько здесь вот этот масштаб события можно перенести на личное какое-то восприятие? И понимая, что Холокост — это явление, которое касается каждого человека, да, в мире, и мы все должны об этом знать, помнить и, наверное, сделать какие-то важные выводы для того, чтобы подобные события не повторялись. Тем не менее, все равно очень, наверное, трудно уместить масштаб этой трагедии внутри себя. Для каждого человека это очень такая непростая задача. И, наверное, еще трудно понять вот эту роль собственного города, собственного места, да, вот в тех мероприятиях, которые недели памяти предусмотрены. Насколько это важно сделать каждому из нас, даже если у нас нет, к примеру, еврейских корней, если мы просто знаем об этом, из книг. Кто-то ведь знает из воспоминаний старших родственников.
Ну, я позволю свой ответ на ваш вопрос разбить на несколько частей. Ну, во-первых, вы знаете, если это не миф и не преувеличение. Это действительно так, что в каждой еврейской семье был кто-то, кто пострадал от нацистов. И где бы ни жил человек, в России, в Европе, в Израиле, если в его жилах течет еврейская кровь, то в его родословной обязательно есть история, связанная с Холокостом. И эта боль отзывается в нем и по сей день. Поэтому, конечно, любое воспоминание о Холокосте – это прежде всего связано с личной историей и с личной памятью каждой еврейской семьи. И мы, конечно, на протяжении многих лет в Саратове, саратовская еврейская община занимается сбором этих сведений, сбором этой информации. Еще когда были живы люди, которые пережили Холокост, которые были в лагерях смерти, брали у них интервью, и в этом смысле Ирина Аронна-Машель очень много сделала, у нее есть огромная база, так сказать, вот сведений об этих людей, интервью с ними записанных. И до сих пор свидетелей Холокоста остается очень-очень немного, но есть их дети, внуки, правнуки, которые помнят об этом, и мы собираем эту информацию для музея еврейской общины. И в этом году снова мы планируем провести 29 января онлайн-вечер «Память семьи, я свидетельствую». И я попросила в своих соцсетях, я обратилась ко всем жителям нашего города с просьбой присылать личные истории. Если в вашей семье кто-то пострадал от нацистов, кто-то был жертвой Холокоста, или, например, ваши близкие спасали евреев от нацистов в годы войны, расскажите нам об этом, чтобы эта история не пропала, не ушла вместе с вами, а чтобы действительно она стала свидетельством истории.
И это сделать можно как в личных социальных сетях Ирины Вейсман, которая сегодня в гостях у нас в студии, так и по номеру 8-909-334-104-8. Мы сейчас в прямом эфире, и нам в студию можно написать Viber, WhatsApp, SMS-сообщение или прокомментировать трансляцию, которая идет сейчас на канале «Серебряного дождя» в Ютубе. Там в комментариях можно и вопросы задать, и, наверное, какие-то свои истории тоже рассказать. Это будет очень ценно. Мы сегодня говорим о неделе памяти жертв Холокоста, которая сегодняшним днем открывается и продлится до 4 февраля. Сейчас короткую паузу сделаем. 8-909-334-104-8, номер для связи со студией. Yearning for wanting you. Возвращаемся в эфир. Сегодня в гостях в студии заместитель председателя местной еврейской национально-культурной автономии Ирина Вейсман. Говорим о неделе памяти жертв Холокоста. С 17 января по 4 февраля мероприятия мемориальные продлятся. И это уже восьмая по счету неделя памяти, которая вот так массово отмечается в нашей стране. Наверное, за эти 8 лет появилась уже какая-то история, какие-то традиции, как эти дни проживаются, как осмысление, наверное, проникает, да, в самых разных людей.
Ну, действительно, за эти 8 лет по всей стране проходит большое количество разных мероприятий в разных жанрах и форматах, причем из года в год количество этих мероприятий растет. Ну, во-первых, это, естественно, поминальные молитвы, которые проходят во всех синагогах страны. Во-вторых, это большое количество, конечно, мероприятий в сфере культуры. Это большое количество спектаклей. Кстати, я должна сказать, что вот последние годы отмечены тем, что ставится в центральных театрах нашей страны, в Москве, ставится большое количество спектаклей, связанных с темой Холокоста. И я должна сказать, что в этом смысле как раз в прошлом году мы в Саратове делали мероприятие, такое обсуждение спектакля, который поставил театр АТХ к своему 30-летию, в котором как раз в центре которого был сюжет осмысления истории Варшавского гетто.
Это спектакль «Карта мира».
Это спектакль «Карта мира».
И сыграли его в конце 2018 года.
Да. И в прошлом году мы как раз в рамках недели памяти жертв Холокоста проводили такое очень интересное обсуждение с участием и режиссера, и автора пьесы, испанского драматурга Хуана Майорги, и актеров театра, и, конечно, замечательных историков, культурологов, ученых, филологов. И я думаю, что это было действительно очень интересно.
Насколько здесь получается, что сюжет, который вроде связан совсем, ну, далекими от Саратова местами, оказывается созвучен, оказывается привязан и востребован и нами?
Вы знаете, эти сюжеты, они востребованы, потому что они дают нам понять, что это не там где-то, это не где-то в Польше. Это может быть, к сожалению, в любой момент может быть здесь и сейчас. Потому что, я не знаю, так сказать, знают наши слушатели или нет, что самое массовый расстрел евреев на территории России был в Змеевской балке, в Ростовской области. Это сколько? 850 километров от нас?
Ну, это гораздо ближе, чем
Польша.
Любые, да, европейские,
да,
локации.
Да, поэтому, если бы не, так сказать, успех в Сталинградской битве, да, то следующий мог быть и Саратов, да. Поэтому это не где-то там. Это связано с каждым из нас. И, не дай бог, никто не укроется от вот такого мощного, тотального зла. Конечно, в рамках недели памяти жертв Холокоста проводится огромное количество мемориальных вечеров, встреч с выжившими узниками концлагерей, проводятся концерты, проводятся выставки, инсталляции, огромное количество просветительских мероприятий, лекций. И в этом смысле, конечно, мы в Саратове тоже из года в год пытаемся соответствовать высокому уровню и высокой идее недели памяти жертв Холокоста. Каждый год мы проводим и вечера памяти, и литературные чтения, куда приглашаем самых разных известных медийных людей города. И проводим чтение литературных произведений, связанных с темой Холокоста. И инсталляции делаем на эту тему. Я обязательно должна сказать, что в Саратове есть такой уникальный человек. Ее зовут Ирина Леонтьевна Каменчук. Она работает в Институте развития и образования. И она развивает эту тему, она заставляет, она внедряет эту тему в саратовские школы. И она рассказывает учителям, а учителя, соответственно, транслируют эту информацию детям о том, что такое Холокост. И не дай бог, чтобы это повторилось. И каждый год она проводит большое количество просветительских мероприятий в школах. Каждый год она традиционно проводит круглый стол для преподавателей, сотрудников некоммерческого сектора под названием «Холокост. Исследуем во имя будущего». Мои коллеги, руководители и сотрудники еврейских организаций города обязательно из года в год прикладывают максимум усилий и делают все от них зависящее для того, чтобы мероприятия проходили. Сейчас, понятно, в период пандемии нам встречаться не так просто, поэтому даже в онлайн-формате мы, конечно, стараемся придумать такие формы, такие мероприятия, такие идеи, которые, даже не имея возможности прикоснуться друг к другу и посмотреть глаза в глаза, которые бы все равно поставленные цели достигали.
Насколько сегодня тема Холокоста хорошо изучена? Есть ли в Саратове люди, которые специализируются на изучении, на, ну, в общем, наверное, рассказе, да? Вот сказала, упомянула о школах. Это тоже такая очень большая и важная тема, почему это должно становиться предметом обсуждения и для совсем молодых людей. Но вот давай сначала, наверное, поговорим о людях, которые тоже занимаются изучением. И требует ли сегодня эта тема вот такого вклада именно исследовательского или в большей степени, наверное, повторение того, что уже мы знаем, и рассказы об этом еще и еще и еще раз для вот лучшего осмысления?
Ну, в Саратове, конечно, в Саратове есть ученые и на историческом факультете, прошу прощения, Институт истории международных отношений Саратовского университета, есть специалисты, которые в том числе занимаются и историей Второй мировой войны, и темой Холокоста. И Владимир Викторович Хатин, доцент Института истории, автор ряда работ на эту тему, и он всегда активно принимает участие в различных круглых столах, связанных с Холокостом. И мы давно и плотно сотрудничаем именно в этом вопросе. Я готовясь к мероприятиям этого года, просматривала историографию, связанную с темой Холокоста, и посмотрела, что очень много современных исследований проводится на эту тему. Становятся доступными архивы. В общественный и в научный оборот вводится целый большая часть документов. И российские архивы, и зарубежные архивы. Достаточно большое количество книг на эту тему выпускается на сегодняшний день. Но я думаю, что тема популяризаторства, она все-таки выходит на первый план. И совершенно не случайно, что дата 27 января, она внесена в календарь, я, наверное, не скажу точно, как это называется, но в календарь значимых дат для изучения в рамках школьной программы, потому что, конечно, эта тема имеет очень серьезное значение на сегодняшний день. Это не только, понимаете, это не только память ради памяти. Конечно, мы должны помнить, мы должны знать исторические реалии, мы должны бережно относиться к вот этому историческому наследию, но, тем не менее, мы должны думать о том, как же, что это имеет большой, так сказать, отклик, эхо в нашем современном мире. И я бы назвала эту тему, мне очень понравилось это выражение, когда-то Алла Ефремовна и Гербер, использованное, «испытание памятью».
То есть не все могут принять.
Да, не все могут. Что имеется в виду? Есть несколько смыслов у этого выражения. Ну, во-первых, это то, что происходит в современном мире, ну, скажем, в какой-то политической сфере, да. Конечно, не все государства согласны с тем, что, в общем, им указывают на их роль пособников, нацистов и так далее. Никто, конечно, не хочет попасть вот в этот вот черный список, и это совершенно логично и естественно.
Ну, здесь ведь нужно разделять, да?
Да, но это дело политиков. А если говорить о личных историях, то нам, конечно же, всем хочется, чтобы наши предки были людьми честными, порядочными, героическими. Но, к сожалению, так бывает не всегда. И мы, читая воспоминания, вернее, книги потомков руководителей Рейха, верхушки Рейха, мы тоже сталкиваемся с разным их отношением к этим событиям. Это во-первых. А во-вторых, люди, которые сейчас начинают копаться в своей родословной, часто наталкиваются на какие-то совершенно вещи, которые им бы не хотелось знать о своих предках. Ну, например, эта история Руты Ван Агайта, которая стала известна на весь мир, когда Рута Ван Агайта, журналистка, которая совершенно не имеющая отношения ни к евреям, ни к Холокосту, ни к чему, совершенно случайно попала на какой-то семинар для учителей, как раз посвященный теме Холокоста, и заинтересовалась историей своей семьи и выяснил, что ее дядя, которого она очень любила и который очень много добра для нее сделал, оказывается, он в годы войны, он никого не расстреливал, никого не пытал, но он занимался инвентаризацией еврейского имущества, которое, так сказать, экспроприировали нацисты. И
даже этого факта, да?
Многие ее, члены ее семьи, ее друзья, они сказали, зачем тебе это? И многие люди, перед многими людьми встает этот вопрос, а мне надо вообще об этом знать?
А если я узнаю, да?
А если я узнаю, да. Это очень такая серьезная тема. И вот это называется испытание памятью. Да, можем ли мы выдержать это испытание? С другой стороны, я, конечно, должна сказать о том, что Холокост, это говорит о том, что Холокост сделали не только те, кто пытал, расстреливал, но и те, кто доносил и молчал.
И вот это, пожалуй, то, что действительно представляет собой тему для обдумывания и, наверное, такого важного осмысления, которое в течение вот этих дней с 17 января по 4 февраля может происходить в наших с вами головах. Мы для того, чтобы чуть ближе притронуться, прикоснуться к этой теме, сегодня в студию пригласили заместителя председателя местной еврейской национально-культурной автономии Ирины Вейсман. В гостях у нас в студии. Говорим о Холокосте. Небольшую паузу сейчас сделаем, прервемся, чтобы продолжить.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Возвращаемся в эфир. Мария Карманова. В гостях в студии сегодня заместитель председателя местной еврейской национально-культурной автономии Ирина Вейсман. Говорим о неделе памяти жертв Холокоста. 17 января по 4 февраля она проходит. Восьмая неделя памяти по счету, которая вот так масштабно отмечается в нашей стране. И мы буквально на полуслове остановились в прошлой части программы, заговорив о том, что ведь были те, кто совершал злодеяния, но были и те, кто этому злу не поддавался. Это тоже очень важная тема для осмысления, для памяти, да? И об этом вы тоже будете говорить.
Обязательно. Мы об этом говорим всегда, потому что эти, я думаю, что люди, которых называют праведниками народов мира, они совершили ничуть не меньший подвиг, чем те бойцы, которые воевали на фронте. Люди, которые спасали евреев, рискуя собственными жизнями, жизнями собственных детей, иногда даже просто невозможно себе представить, как можно было укрывать в собственных домах, мимо которых ежедневно проходили полицаи, где доносили соседи, где маленькие дети, естественно, которых невозможно было там убедить, помолчать, они кричали, прыгали. Это невозможно это постичь, это риск колоссальный. Эти люди кормили, поили в то время, когда еды не хватало самим. Они помогали получить фальшивые документы, чтобы люди могли выйти из гетто и уйти в партизаны или куда-то двинуться дальше с этих оккупированных территорий. Это герои. Это действительно герои. И На сегодняшний день в мемориале Яд Вашем, в музее катастрофы в Израиле, на территории этого музея существует аллея праведников. И в честь каждого человека, а их уже более 26 тысяч людей, признанных праведниками народов мира, люди разных национальностей, жители разных стран, в честь каждого из них посажено дерево на этой аллее. И до сих пор становятся, выясняются, выявляются вот эти истории. Уже, конечно, нет практически никого из этих людей. И эти награды, эти звания получают их дети и внуки. Но все равно это безумно трогательно, что через столько лет, через 80 лет, 75 лет, все равно эти имена героев, они становятся известны всему миру.
Это ведь всегда история за каждым этим деревом. Я думаю, что история, которая потрясает до глубины души, и здесь мы не можем не поговорить о осмыслении в культуре. То осмысление, которое мы видим, да, и мы можем воспринять его, наверное, даже легче, чем из рассказов историков. Это фильмы, это книги, это иногда музыкальные произведения. Это вот тот культурный багаж, который роднит людей разных национальностей, да, и приближает к теме Холокоста.
Ну, это действительно так, потому что, конечно, я уже говорила о том, что эта тема, она многократно обсуждалась в художественной литературе и в кинематографе, и в последнее время она действительно получает какое-то особое осмысление, новый взгляд на эту тему. Появляется много в произведении, создается в жанре нон-фикшн. И слава богу, что мы имеем возможность это читать. И действительно, это тот опыт, который каждый из нас, наверное, примеряет на себя. А смог бы я так или нет? Потому что, ну, не приведи Господь, конечно, оказаться вот в такой ситуации пограничной, когда приходится делать выбор, неизвестно, кто бы из нас как себя повел.
Мне кажется, что тема выбора, кстати, очень хорошо тоже перекликается с той книгой, которую очень многие в последнее время обсуждают, и с тем опытом, наверное, еще и психотерапевтическим опытом пребывания в Освенциме, как это ни странно, да, я говорю о книге «Выбор», Эдит Ева Эгер, ее автор, книга, которую многие прочли, многие сейчас ее и обсуждают, и, знаешь, как это, принимают гомеопатическими дозами, потому что тот концентрированный опыт человека, прошедшего Аушвиц, и те выводы, жизнеутверждающие, абсолютно жизневоспевающие такие выводы, которые сделаны, наверное, они могут помогать в самых разных ситуациях, когда не столь критично, как, конечно, попадание сначала в гетто, затем в лагерь. Ситуация, когда ты лишился родителей, вот прямо только что держал за руку, и теперь уже их нет. Но здесь очень, мне кажется, странное такое соседство, да, с одной стороны, это совершенно чудовищные обстоятельства, которые сложно представить и уместить в своем воображении, с другой стороны, это фантастическое жизнелюбие. Как это уживается и почему именно в этой теме так остро ощущается это противостояние?
Ну, вы знаете, на самом деле на эту тему написано много книг, и многие пережившие Холокост, и Эли Визель в свое время тоже писала об этом, и вот книга «Выбор», которая стала сейчас просто бестселлером. Люди исходят из того, что, ну, наверное, хуже уже быть не может.
Человека это, согласитесь, очень важное понятие какой-то конечности катастрофы.
Да. Конечности, это, когда люди побывали одной ногой, да, уже по ту сторону, когда люди растеряли самых близких, когда у них отняли право на свободу, на человеческое достоинство, и несмотря на все это, они сумели выжить, то дальше их жизнь, конечно, обретает уже совсем другой смысл, что они понимают, что, ну, практически они могут преодолеть все. И, конечно, их жизнь наполняется пониманием какой-то своей миссии рассказать миру об этом. Это тоже двигало многими, потому что Эли Визель, которого я уже упоминала, говорил, пережить опыт и не рассказать о нем означает предать его. То есть многие жили именно с мыслью о том, что необходимо об этом рассказывать, необходимо учреждать фонды, необходимо кричать во всеуслышание, чтобы никогда больше на земле не повторилось это варварство геноцида.
Можем ли мы здесь какие-то приводить в пример истории, которые были рассказаны в Саратове? Я думаю, что вот за то время, когда проводятся недели памяти, таких историй все-таки накапливается некоторое количество.
Ну, действительно, таких историй много было, и истории людей, которые выжили, ну, в основном это были, конечно, люди, которые детьми пережили войну и катастрофу.
Я думаю, из уст в уста мы, наверное, только такие истории вот сейчас и можем захватить.
Да, и, как я уже сказала, конечно, эта история... В каждой еврейской семье есть своя такая история. И, по сути, наверное, все мы живы сегодня благодаря тем людям, которые сумели спастись, сумели эвакуироваться. И в том числе я могу рассказать свою историю. Моя бабушка, будучи 12-летней девочкой, витеблянкой, они всей семьей эвакуировались, так сказать, Белоруссия, естественно, приняла этот удар первыми, и Витебск был оккупирован уже в первые дни войны. И они сумели бежать оттуда, из этого Витебска. И совершенно страшная история их эвакуации. И благодаря этому, в общем, они смогли там сесть в какой-то товарный поезд и приехать сюда, в Куйбышев. А, скажем, ее двоюродная сестра, которая была... которая не, ну, по таким идейным соображениям решила не эвакуироваться, а принять участие там, в партизанском движении, она была повешена на каланче, на пожарной каланче на центральной площади Витебска, потому что ее сдала соседка. Заметила ее, как она пришла в Витебск, она уже сумела убежать из города к партизанам, но волновалась за свою семью и вернулась, чтобы проверить, успели ли они эвакуироваться. И здесь ее увидела соседка, и она была повешена. Это одна из историй моей семьи. И таких историй в семье у каждого много. Я думаю, Ирина Аронна Машельда меня не обидится, если я расскажу ее историю о том, как она всегда об этом сама говорит, что когда еще в 90-е, в доинтернетную эру, она первый раз попала в Израиль в музей катастрофы Яд Вашем и увидела расстрельную книгу, так сказать, местечко, откуда происходила ее семья, и там было несколько страниц с фамилией Машель. И таких историй, такая история есть у каждого. И, конечно, мы должны об этом рассказывать, мы не должны об этом молчать, и только тогда есть надежда у человечества на то, что это не повторится. Мы должны пробуждать друг в друге вот эту совесть, это достоинство, потому что Холокост ведь не сразу начали убивать, не сразу начали, да, так сказать, газовые камеры работать. Началось с попрания человеческого достоинства. Почему-то вдруг еврейские дети вот в какой-то день они не смогли ходить в школу со своими немецкими друзьями. Почему-то вдруг в этой просвещенной Германии, которая дала миру философов, музыкантов и поэтов, вдруг евреи получили, не получили возможности преподавать. Почему? Как это стало возможно? Почему вчерашние друзья вдруг стали косо поглядывать друг на друга? Это, понимаете, это не всегда можно даже отследить, каким образом это происходит. Какие-то внешние факторы, чье-то неосторожно оброненное слово, и начинают в обществе, начинает разыгрываться вот эта национальная карта. Поэтому это очень важно, это очень актуальный разговор сегодня о личном выборе. О том, как сохранить человеческое достоинство, о том, как не прослыть трусом и подлецом. Это история, которая актуальна во все времена.
Мы сегодня эту историю стараемся разобрать с заместителем председателя местной еврейской национально-культурной автономии Ириной Вейсман. Сегодня в гостях в студии. 17 января начинается неделя памяти жертв Холокоста. по 4 февраля она продлится, и это уже 8-я по счету неделя памяти, которая так масштабно отмечается в нашей стране. Но, разумеется, мы сегодня отследили эту историю и говорим о том, насколько важно осмысление тех трагических событий и почему так призываем мы обратить внимание, может быть, где-то что-то перечитать, пересмотреть и чуть ближе прикоснуться к тем событиям для того, чтобы сделать выводы на день завтрашний. Сейчас небольшую паузу сделаем, и буквально 5 минут эфира у нас останется для того, чтобы завершить сегодняшнюю беседу.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Буквально 5 финальных минут у нас остается в эфире. Ирина Вейсман, заместитель председателя местной еврейской национально-культурной автономии. Сегодня в гостях в студии мы говорим о неделе памяти жертв Холокоста. И мы так близко подошли к теме Саратова, рассказали личную историю и истории тех людей, которые связаны с нашим городом. Сразу хочется задать вопрос о том, куда в Саратове можно прийти, какая есть инфраструктура, где эта память обретает какой-то визуальный предметный смысл.
Ну, я должна сказать, что, конечно, если вы придете в любую еврейскую организацию нашего города и захотите поделиться информацией, то вас, безусловно, примут и примут вашу информацию и, так сказать, доведут ее до вот общего сведения. Но в 2019 году в Саратове открылся музей еврейской общины Саратова. И там мы рассказываем о том, как жили евреи в нашем городе с 20-х годов 19 века и до сегодняшнего дня. И, конечно, тема Холокоста, она тоже присутствует в экспозиции нашего музея. Конечно, Саратов – город, который, естественно, не находился под оккупацией, здесь не было боевых действий, но, тем не менее, поток эвакуированных, поток людей, которые спаслись здесь, он был огромный. И огромное количество евреев приехало сюда. Если мы посмотрим списки эвакуированных, они находятся в открытом доступе Государственного архива Саратовской области, то мы увидим огромное число еврейских фамилий. И благодаря Саратову, конечно, спаслось большое количество людей. Мы должны за это быть благодарны нашему городу. И поделиться своей информацией можно, придя в музей еврейской общины Саратова. Если вы не знаете о, так сказать, своих предках, были ли они жертвами Холокоста, об их жизни в военный период,
ну, то... Кстати, да, это ведь сейчас вообще очень важная тема. Многие обращаются к исследованиям собственной генеалогии, ищут самую разную информацию. Вот можно ли за этим обращаться?
Можно за этим обращаться. Конечно, у нас базы данных такой нет, но самая большая база на этот счет есть в мемориале израильском под названием «Яд Вашем», «Рука Всевышнего». Они собрали базу по всем странам мира обо всех жертвах Холокоста. И до сих пор эта база, естественно, пополняется, она переводится на разные языки. И вы можете зайти на сайт музея Яд Вашем и посмотреть там, забить в поисковик интересующую вас фамилию и получить какие-то сведения. Если вы по каким-то причинам не можете сделать этого самостоятельно, то вы можете обратиться к нам, и мы поможем это сделать. К сожалению, сейчас из-за пандемии музей не работает постоянно и регулярно. Экскурсии проводятся по запросу, по личной связи со мной. Но если вы напишите мне в личное сообщение в любой из социальных сетей, то я с радостью вам отвечу, и мы договоримся о встрече и об общении.
Ну, я думаю, что вот эта неделя, которая прямо сейчас проходит, с 17 января по 4 февраля, может для кого-то стать и таким важным стимулом. Но это, насколько я понимаю, не единственная дата, да, которая отмечается. Международный день Холокоста отмечается 27 января. Но?
Ну, на самом деле, да, есть еще одна дата, которую отмечает, это Йом Хашоа, это день катастрофы по-израильскому в Израиле. Эта дата выпадает на 27-е Нисана по еврейскому календарю, и в переводе на григорианский календарь это где-то конец апреля, начало мая. И эта дата государства Израиль, и в этот день все люди, везде, во всех учреждениях, на улицах звучит сирена. и вот эта минута памяти, останавливается весь транспорт. Вот, вот где она вас застигла, вы останавливаетесь. Останавливается весь транспорт, все машины, все передачи, все эфиры, останавливается все. И люди вспоминают своих предков, погибших в катастрофе, отдают дань уважения тем людям, праведникам, которые спасали евреев в годы войны.
Вот о важности иногда так остановиться и переоценить некие понятия, о которых, может быть, мы знаем, слышали в общих чертах, но чуть-чуть прикоснуться к ним и задуматься о их важности мы тоже сегодняшним эфиром, я думаю, призываем. Ирина, спасибо большое за сегодняшнюю встречу и такой подробный и эмоциональный рассказ.
Большое спасибо. Я буду рада, если наш разговор кому-то поможет, во-первых, обратиться к источникам, узнать побольше о теме, о трагедии Холокоста, обратиться к поиску своих родных, к изучению своих личных историй, семейных историй. И мне кажется, это будет лучшей наградой нам с вами.
Ирина Вейсман, заместитель председателя местной еврейской национально-культурной автономии, была сегодня у меня в гостях. Мария Карманова, «Дождь над Волгой». Надолго не прощаемся. На 104.8 услышимся скоро.